Я приглашаю открыть в Новых Заветах послание филиппийцам, 2 глава. Прочтем два стиха, 14 и 15 стих. Филиппийцам, 2 глава, 14 и 15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Итак, еще раз обращаю ваше внимание на этот 14 стих. «Все делайте без ропота». Я хочу говорить сегодня на тему «Не будь ропотником». Я не задаю вопрос, думаю, что на этот вопрос никто не ответит. Кто из вас признается в том, что он является ропотником? Наверное, мы о себе гораздо лучшего мнения все. И это правильно, лучше думать положительными мотивами. Священное Писание говорит нам о том, что существует такая отрицательная черта характера. И вот сегодня, если Господь даст, может быть, другие еще служения, мне хотелось бы с вами поговорить о христианском характере. Задумывались ли мы когда-нибудь, что мы не делаемся автоматически людьми святыми? Приходя к Господу, когда человек обращается, Бог делает свою работу и дает ему рождение свыше. Появляется новая жизнь. Древнее прошло, говорит Священное Писание, теперь все новое. Кто во Христе, тот новая тварь. Но эта новизна не значит автоматическая перемена характера, привычек, хождения. Это появление новой жизни – но продолжение борьбы со старыми привычками. Скажем, водитель покупает автомобиль, и если там новый двигатель, конечно, двигатель является основным звеном, основной частью автомобиля, но новый, прекрасно работающий двигатель и совершенно проржавевший кузов, там разбитые подвески, резина никуда не годящаяся. И это не значит, что автомобиль новый, хороший. Надо еще много работать с этим автомобилем. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам о том, что существует три рода людей – духовные, душевные и плотские. Рассуждая так слишком поверхностно, кажется, что духовный человек – это тот человек, который имеет связь с Богом, который судит духовно, Господь говорит так, он может это делать. Кажется, на втором месте должен быть душевный человек, а уже потом плотский. Но на самом деле на втором месте стоит плотский человек. Потому что в плотском человеке появилась новая жизнь, он рожден свыше. Но ему должно бороться со своими привычками, ему должно бороться со своим характером, работать над собой. А уже душевный человек – это тот человек, который не принимает того, что от Духа Божьего. Это люди мира, душевные люди. Люди, которые не знают и не хотят знать Господа. Итак, если мы понимаем разницу, и, в общем-то, Священное Писание о ней говорит. Тело наше, когда мы приходим к Господу, оно не изменяется, и мы не изменим, разве что только человек, употреблявший алкоголь, начинает жить по-другому, и здоровье добавляется, конечно же. Но плоть – это не всегда тело. С одной стороны, это тело, с другой стороны, это некая духовная субстанция, имеющая силу влиять на нас. Это наша та греховная, старая, Адамова природа. Это тот эгоизм, те отрицательные черты, которые продолжают жить. И тело нельзя распять. Можно, но это будет безумие. Это будет издевательство над человеком. А плоть, Священное Писание призывает нас, чтобы мы распинали с ее страстями и похотями. Иначе говоря, что мы работали над своим характером. И, конечно, такая тема не очень вдохновляет. Правда? Гораздо больше нас вдохновляют и меня возвышенные темы. Но поймите, Бог хочет делать свою работу, и Он будет ее делать, используя нас как сосуды чистые, используя нас как орудие, которое будет пригодно, чтобы Бог взял в руки и совершал свою работу. Что такое ропот или роптать? Это укорять или корить, Это выражать неудовольствие чем-либо. Это обижаться. Как видите, это далеко не безобидные вещи. И я хочу, чтобы мы посмотрели библейские примеры. Конечно, мы не имеем времени и не будем. Я не ставлю это во главу угла, чтобы все рассмотреть. Но больше всего я вижу, ропот проявлялся в жизни израильтян. В тот момент, когда Бог больше всего делал свою работу с ними, больше всего проявлял своих чудес и знамений, в этот момент больше всего проявлялся ропот людей, которые приняли на себя прекрасное название, имя Божий народ. Несколько таких мест. Буквально в 15 главе книги Исход мы читаем победную песнь, которую воспели израильтяне. Ввели эту песню Моисей и Мариам. Мариам задавала тон. Это была песнь победы. Это была песнь радости. Бог вывел, Бог избавил, Бог благословил. За спиной остался Египет. За спиной осталось рабство. Впереди свобода. Впереди новые свершения, новые благословения. И уже в этой 15 главе, чуть-чуть они где-то там прошли немножко от Черного моря в пустыню Сур, пришли в Меру, воды нет, пить хочется. И мы читаем, возроптал народ на Моисея, это 24 стих 15 главы, говоря, что нам пить. Я сознательно проведу вас через несколько мест Библии, Писания, показывая, как ропот начинает, скажем, сгущаться, как он начинает набирать силу. Здесь вроде бы естественное желание пить. А люди оказались в пустыне, воды нет, люди желают пить, они обращаются к Моисею, но заметьте, они не обращаются, говорят, Моисей, мы пить хотим. Давай решать эту задачу, давай молиться Богу. Пить нечего. Нет, они сразу начинают роптать. Но, скажем, это еще только начало. Уже в 16 главе, 2 стих, ропот по причине того, что кушать нечего. И возроптало все общество, потому что сказали сыны Израилева, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Заметьте, опять же, были некие веские основания для выражения, в общем-то, недовольства, с одной стороны. Но с другой стороны, начинает ропот приобретать следующий оттенок, следующий характер. Они уже заявляют и ставят под сомнение вопрос, а надо ли было выходить из земли египетской? А зачем, собственно говоря? Может быть, лучше нам было бы там быть и умереть у этого котла? Главное, чтобы мясо в котле было. Еще чуть дальше, в 17 главе, буквально события короткого промежутка времени, трудно проследить, сколько конкретно дней прошло, опять мы читаем, что укорял народ Моисея, опять нет воды, и жаждал, 3 стих, там народ воды, и роптал народ на Моисея. И они уже конкретно заявляют, зачем ты вывел нас из Египта? Все. Мы разочарованы. Представьте себе состояние сердца Бога. Бог хотел избавить свой народ. Бог сделал все, чтобы дать избавление Израилю. И когда они начали выходить из этого рабства, когда перед ними были какие-то трудности, находясь в пустыне, множество людей, более 600 тысяч только вошедших в перепись, а дети, женщины, минимум 2 миллиона, минимум, подчеркиваю. Это огромная, огромная масса людей. И, конечно же, были какие-то неустройства. Конечно же, все надо было вырабатывать. Но вместо того, чтобы покрывало эти определенные недостатки, покрывало понимание, что они свободные люди, что не имеют нечто большее, а это как-то станет на свое место, как-то выпрямится. Ничего страшного, не умрем, Бог поможет, Бог поддержит. Они начинают давать все больше и больше места ропоту. И как некая уже заключительная, я бы сказал, черта, как буквально проявление сверхсилы, сверхмеры ропота уже чуть дальше в книге «Числа» в 14 главе мы обнаруживаем, когда они, собственно говоря, уже но преодолели расстояние, подошли непосредственно к обетованной земле. И Господь говорит Моисею, Моисей посылает 12 соглядатаев, которые пришли, они находятся в пустыне Фаран, и пришли в эту землю ханаанскую, чтобы высмотреть, увидеть и сказать, какова эта земля, земля, которую Бог дает израильтянам. Какова она? Что на ней растет? Какие там растения, какие люди? И можно представить состояние этих 12 человек. Я так вот думаю, когда Господь дает возможность, и где-то бываешь в другой стране, я не сильно такой уж впечатлительный человек, но смена климата, смена обстановки, смотришь, вот совершенно все по-другому. Какая-то новизна, они пришли и смотрят, что там. И они особенно смотрят на эту землю с пониманием, что эта земля им будет дана. Вы помните, люди старшего возраста, когда получали мы квартиру, если, скажем, ордер выписали, но мы еще не видели ее, этой квартиры. У меня было такое состояние, положение. И я знал, что эта квартира будет мне выдана, и я пришел, приехал городским транспортом, зашел, посмотрел. Ну, вы представляете, какими глазами я смотрел, человек, который не имел никакого жилья, а тут вот моя квартира будет. Конечно, строительство было никудышним. Советские строители строили так, что все рассыпалось, но я смотрел с такими глазами, моя квартира. Жить буду уже теперь свободно, не у хозяев. Я представляю состояние этих людей. Вот они пришли, 12 этих соглядатаев, зашли в долину Есхол и срезали там. Несколько раз я уже обращал внимание ваше на это место. И срезали там одну виноградную кисть. Одну. Всего лишь одну кисть. Мы понимаем, что такое кисть виноградная. Ну, есть хороший, крупный виноград. Ну, однозначно, нынешний виноград, как и Лермонтов, богатыри не вы. Вот там был виноград. Взяли два человека на шест, и эту кисть одну вдвоем, согнувшись, несут. Вот это была кисть. Я думаю, увидев это все, они должны были сказать, земляки, сограждане, израильтяне, если бы вы знали, что нам Бог дает, какую землю дает, посмотрите на этот виноград, это мы будем кушать этот виноград. И кажется, так должно было вести себя, а, братья и сестры? А 10 человек возроптало. Они увидели людей, которые там жили, великорослые люди, сыны Янаковы. И такими они показались, эти люди, громадными. И такими высокими. Я не знаю, какое увеличительное стекло они подносили к своим глазам. Ну, какие уж люди высокие. Ну, выше, я понимаю. Ну, если метр, скажем, 70, а там уже 2,5. Ну, да, даже если на метр выше. Ну, не такие же уже там вот 10-метровые. А тут такое впечатление, такое понимание. Пришли, рассказали. И моментально, 14 глава начинается. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Слышите? Пришли разведчики, говорят о том, что прекрасная земля, но там есть сыны Янаковы, да, они великорослые. И всю ночь рыдают. «Чего вы плачете?» «И ропщут на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и говорят: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, что мы пали от меча?» Посмотрите. Я вообще вижу некий парадокс здесь. Я не могу понять. Знаю, что все мы люди грешные, но не могу понять. Во-первых, они говорят: о, если бы мы умерли в этой пустыне. Ну так подождите чуть-чуть. Сейчас перейдете, вас сыны Янаковы обезглавят и умрете. Ну чего вы так же кричите? Если вы этого желаете, и вы плачете, о, лучше нам это, так будет, не переживайте. Что-то не то. И мы понимаем, это просто ропот. Вот она, губительная сила ропота. И вначале на Моисея, Аарона, сначала просто заметьте, недовольны обстоятельствами были. Воды нет, вроде ничего. Потом уже больше и больше Моисей, Аарон виновны, а теперь уже Господь конкретно виновен. Зачем Господь нас ведет? Сначала как бы нарастало, а теперь уже звучит во всю силу: мы этого не хотим. Вот я вновь говорю, сердце Бога, Он сделал все. И вот Он теперь слышит, И приходит в сердце нашего любящего Бога гнев. И он заявляет, что ж, как вы говорите мне, я так и сделаю вам. Вы говорите о том, что лучше для вас умереть, так и будет. Заявляет Господь в этой главе, по вашим словам, я сделаю. Последствия ропота, который проявился в 14 главе, были действительно роковыми. Бог говорит, все взрослые люди падут в пустыне, они не войдут в обетованную землю. Все, от 20 лет и выше, те, кто несет ответственность. Говорит, ваши сыны будут кочевать в этой пустыне 40 лет. Значит, смотрите, не только страдают взрослые, но и дети. 40 лет по одному году за день, 40 дней высматривали эту обетованную землю, и 40 лет, говорит, вы будете теперь в пустыне. Раз вы ропщите, раз вы так недовольны, что ж, это ваш выбор. Само это действие Бог в 33 стихе характеризует как блудодеяние, говорит, вы будете нести наказание за блудодейство ваше. Он рассматривает как измену. Он рассматривает как предательство. Блуд – это измена. Это когда человек приступает против законной супруги. Это как действительно предательство. Ведь Бог иначе говорит, я заботился о вас. Я обещал, я сделал бы. Раз вы не хотите, вы будете жать то, что вы сеете. Позвольте мне сделать следующий вывод. Негативность ропота проявляется в следующих факторах. Во-первых, если мы ропщим, мы даем место дьяволу. Мы открываем дверь для проявления духа истребителя, губителя. Мы даем место проявлению в духовном мире нечистой личности. В первом послании к Коринфянам апостол Павел, уже характеризуя, вспоминая вот эти события, 10 глава, 10 стих, говорит, не ропщите, как некоторые из них, из израильтян, роптали и погибли от истребителя. Фактически, когда мы читаем книгу «Числа», Бог говорит, что «я это сделаю», а вот там уже пояснение, что Бог просто попустил, отступил, и в дело вступил другой, другая личность. Если нет Господа, пустоты не будет. Там тут же начнет проявляться кто-то другой. Как в случае исхода поражал губитель, здесь истребитель, пришло возмездие. Вот это негативность ропота. Вторая сторона негативности ропота – ропот ожесточает сердце. Сестры и братья, в послании евреям в 3 главе мы находим такие слова. Почему, как говорит Дух Святой ныне, почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Когда человек начинает брюзжать, роптать, приходит ожесточение сердца. Сердце не способно уже впитывать благодать Божию. Сердце не способно проявлять мягкость по отношению к другим людям. Ожесточение. И третий негативный вывод, что делает ропот, он делает человека несчастливым. Иуда, апостол Иуда, говорит в 16 стихе о ропотниках. Он заявляет так, ропотники ничем недовольные, поступающие по своим похотям, то есть нечестиво и беззаконно. И 11 стих говорит, горе им. Заметьте, горе кому? Ропотникам. Почему ропот делает людей несчастливыми? Потому что нет правильных взаимоотношений. Обязательно не будет отношений нормальных с другими людьми. Ропотник всегда будет чем-то недоволен, всегда найдет за что зацепиться, всегда выразит свою обиду, всегда выразит свое неудовольствие. И, конечно, кому нравится быть с таким человеком рядом? Люди будут отчуждаться, люди будут сторониться. Не будет счастливым этот человек ни в отношениях с близкими, ни в отношениях с людьми, ни в отношениях с Богом. Может быть, кто-то из нас скажет, что, ну что же, это характеристика последнего времени, и я в какой-то мере соглашусь, но я не думаю, что мы с вами предопределены к тому, чтобы так поступать. Года, наверное, 2 или 3 назад, я не помню точно, мы были вместе с Сергеем Свором на Украине, там встречались с одним братом, были братья, гости, и они свидетельствовали, в Польше произошел такой случай, кажется, 16 лет, кажется, может быть, я не помню точно, но вот почти, до 20 лет приблизительно у них там один человек пребывал в состоянии летаргического сна. Знаете, что такое? Человек как бы живет, но вместе с тем не живет, он не реагирует, он неадекватно, в крайнем случае, он невменяем. И вот по прошествии этого времени человек пришел в нормальное состояние. То есть вот весь период он не знал, что происходит, он не знал, как развивается экономика, как живут люди. Он уснул с тем представлением и проснулся спустя, вот, по-моему, 16 лет. Интересно, какой вывод сделал этот человек? Интересно, как он сопоставил, сравнил, потому что мы можем тоже сравнивать то, что было раньше, но когда мы наблюдаем, это не так заметно, вроде как оно естественно. Этот человек сказал так, говорит, я не представлял, я не видел такого развития технологий. Компьютеры в каждом доме тогда не было. Мобильные телефоны, это вообще что-то такое удивительное, я и сейчас... Так наблюдаю за людьми старшего возраста, в частности, допустим, там, мать моя, как удивительно это все для них, что нынешняя техника принесла. Люди имеют возможность покупать все. Он упал в это состояние или ушел в такое состояние тогда, когда была только перестройка начиналась, и похожее было в Польше, что и у нас полки магазинов пусты, кушать нечего, люди действительно бедны, голодны, злы. А тут полки ломаются. Кушать что хочешь, кушай. И зарплаты, в общем-то, нормальные. Он сопоставил, сравнил и говорит, ну удивительно, но страшное недовольство людей. Он на это обратил внимание. Все хорошо, все нормально. Но люди, вместо того, чтобы быть благодарными и довольными, страшное недовольство людей. Я хочу призвать вас, сестры и братья, если мы понимаем, что ропот граничит с бунтом, если мы понимаем, что это то состояние характера, которое Бог не приемлет и Бог попустит, если мы понимаем, что Бог хочет видеть нас другими, то я хочу задать вопрос и вместе с вами найти ответ. Что делать нам, чтобы победить ропот? Как мы должны поступать? Я хочу, чтобы мы запомнили не такие уж глубокие здесь выводы и тезисы. Первое – работать надо над собой, над своим характером. Принять волевое решение, что я буду это делать – и стремиться. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам в 4 главе, и я не раз обращаю ваше внимание на этого мужа, потому что он оставил для нас самое большое наследие в виде писем, в виде посланий. Он был движим Духом Святым и писал. И вот он говорит следующее. 4 глава послания филиппийцам, 11 стих и ниже. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Я обращаю ваше внимание, я научился. Это значит, я работал над собой. Правда, есть еще одно место Писания, я хочу его привести, это записано в первом послании Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И слово «приобретение» нас наводит на такую мысль, что можно приобрести. Я хочу спросить, скажите мне адрес того магазина или того рынка, где можно приобрести благочестие. Я буду первым там в очереди. Я все отдам, все заплачу, я куплю. Но это не покупается. Великое приобретение, это не просто дается, ты должен приобретать, но не через финансы, а через работу над собой с помощью Божьего Духа. Я научился быть довольным. Пусть Бог поможет нам. Второе, я дам совет, чтобы победить ропот, нужно реально смотреть на жизнь. Иногда мы ставим слишком завышенные цели. Безусловно, мы должны двигаться, мы должны всегда желать лучшего. Заметьте, ропот – это не желание видеть все. Получается, человек хочет видеть все в розовом свете, а если нет, значит, тогда ропщет. Нет, мы не можем видеть все в розовом свете. Мы должны адекватно реагировать. Если, скажем, вот мы видим эти недостатки, что не лежит покрытие, то, конечно же, мы хотим сделать все, чтобы покрытие положить, и вы чувствовали себя комфортно. Это нормально, говорить, братья, пожалуйста, братья, торопитесь. И я говорю, пожалуйста, братья, давайте сделаем. Просто времени не хватает. Но потерпите, я в среду сказал, будет сделано. Это нормальная реакция. Не быть безразличным. Но ропот, он граничит с бунтом. Это не просто желание исправить. Это высказать с обидой, с недовольством свою горечь, укорить, возроптать. И если мы нереально смотрим на жизнь, ставим завышенные цели, то надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, томление на грани ропота. Начинает человек чрезмерно томиться и потом высказывает. А может быть, не ставить таких целей? Например, вот сейчас зима, я недавно услышал, там знакомые люди поехали на курорт в Египет отдохнуть. Говорят, как отдохнули? Какая водичка? Как? Знаете, я же тоже человек. И так подумал, хорошо бы тоже съездить. Может быть, чья-то жена слышит, как соседи поехали, и начинает своего мужа подпиливать. Слушай, ты слишком мало получаешь. Давай ты тоже так, зарабатывай больше. Я хочу тоже съездить. Если даже мы не съездили, братья и сестры, что? Давайте реально смотреть. Ничего, слава Богу. Не будем роптать, правда? Ни на жизнь, ни на мужей, ни на жен. Ничего страшного. Нам и в Белоруссии хорошо. Реально смотреть на жизнь. Я еще раз подчеркиваю, это не значит не ставить перед собой лучших целей. Это не значит не двигаться к большему, к лучшему. Но реально, видите, вот Павел сказал, я, говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии. Жизнь заставила. Хорошо, когда изобилие. Знаете, к доброму привыкать не приходится. А потом приходит период, когда бедность, когда голод, когда недостаток. Ничего, он реагировал нормально. И потому я просил бы, чтобы мы просто адекватно смотрели на происходящее событие. И третье, что, мне кажется, позволит нам побеждать ропот, это развивать в себе благодарный дух. Помните выражение «за все благодарите» или мы с вами уже говорили «во всех обстоятельствах будьте благодарными». Когда мы будем благодарить Бога за то, что мы имеем, когда мы будем благодарить Бога за то, что у нас есть, когда мы будем побеждать наклонности нашей плоти к ропоту, а будем видеть положительную сторону, мы на все можем посмотреть по-другому. Я сравниваю, вот для меня очень такая картина, свежая картина. Снег этот выпал. Чистить надо, потому что крыльцо возле дома. И я не хочу, чтобы снег падал. Признаюсь, мне лучше нравилась зима, когда снега не было. Но Наталья, моя жена, которая 15 лет прожила в Израиле, и не было снега, когда сейчас настоящая зима, она выходит и говорит, слава Богу, снег выпал. Куда слава Богу? А ей, слава Богу, снег выпал. Она радуется этому. Но я тоже не ропщу. Если надо, ничего, почистим двор. Не беда. Развивать благодарный дух. В 41-м псалме сыны Кореевы, один из сынов говорит, обращаясь к своей душе, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Я знаю, мои сестры, братья, что у нас в жизни есть много причин, которые наверняка позволят нам выразить недовольство, возроптать. Но пусть развивается этот благодарный дух. Пусть не будет места ропоту. В каких сферах может проявляться этот ропот? Где мы можем и должны побеждать? Мне первое хочется сказать, здесь, в церкви. Я знаю, что вы иногда смотрите с определенным пристрастием к служителям, служителей домашних церквей, служителей здесь, в церкви. И не всегда, может быть, мы делаем то, что вам хотелось бы, не всегда на той высоте. Но хороший совет дает нам Слово Божие: повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Не ропщите, пожалуйста, на служителей. Я хочу повторить, не ропщите на служителей любого ранга. Более того, я хочу сказать, будьте осторожны, потому что вот как в израильском народе, я не хочу, чтобы культ личности развивался, нет, но чтобы не получилось, как в израильском народе, люди начали роптать сначала на обстоятельства, потом на служителей, потом на Бога. Это очень быстро это происходит. Еще раз подчеркиваю, может быть, не все на высоте. Вместе с тем, позвольте сказать от имени братьев, мы стараемся делать все, что в наших силах. Мы стараемся. Мы понимаем, что нам должно будет, как здесь написано, дать отчет пред Богом. И потому повинуйтесь наставникам вашим. Я хочу обратиться к вам, супруги. Не ропщите друг на друга. Может быть, недавно мне пришлось слышать одно выступление брата и даже чуть-чуть участвовать. Он как-то, может быть, не совсем правильно выразил. Уже говоря к людям семейным, он говорит, ну, важно сделать правильный выбор жены. Вот, если правильно выбрал жену, то будешь хорошо жить. А они слушали, один брат говорит, ну, а что нам делать? Мы уже выбрали, мы же уже женатые. А что теперь выбрать? Что, возвращаться назад? Искать новую? Я хочу сказать, та, которая с вами, это ваша. Аминь. Сестры, тот, который с вами, это ваш. Не ропщите. Может быть, он не принц на белом коне. Может быть, он на Мерседесе всего лишь черном ездит. Не ропщите. Знаете, во-первых, потому что если Бог дал вам, нам, то значит, Бог предусмотрел. Даже если мы и в мире еще были, Бог видел вашу жизнь. Во-вторых, это же ваша половина. Когда вы ропщите на нее, вы же на себя ропщите. Это же вы одно целое. Лучше благословлять. Лучше дорожить. Лучше понимать, что жизнь на этой земле не так долго будет продолжаться. Я хочу сказать детям, не ропщите на родителей. Родители, не ропщите на детей. Опять же, это все-таки ваше естество. Я понимаю, детям хочется иногда больше, лучше. Иногда они ропщут. Вот в классе у моей подружки отец дает столько-то денег. Вот новые вещи покупает каждую неделю. Не думайте, что это хорошо. Это скорее плохо, потому что человек не ценит. Вырастает эта девочка, которая не знает, откуда берется. Это страшное состояние. Благодарите Бога за ваших родителей. Я думаю, что это касается и детей, и тем, кто уже постарше. Я думаю, что мы можем сказать и в отношении наших обстоятельств, нашей жизни здесь, в стране. Конечно, хочется чего-то большего, лучшего, но давайте не будем роптать на власть. Давайте не будем роптать на начальника нашего цеха или руководителя нашей фирмы. Давайте лучше искать того, что будет служить к созиданию. Если неправо поступают, я не говорю, чтобы мы закрывали глаза. У нас есть сильное оружие — молитва. Но тогда, когда мы в смирении приходим к Богу, Бог слышит. Но когда мы в состоянии ропота, недовольства, Бог не может реагировать на такую молитву. И, конечно же, самое, я думаю, сильное, мне хочется сказать, никогда не ропщите на Бога. Слышите? Никогда не ропщите на Бога. Мы, христиане, увязываем все, что происходило в нашей жизни, с Богом. И мы думаем, что этого Бог как бы хотел. Но Здесь на земле это духовная война. Я верю, что Господь не хотел того, что может быть в твоей жизни скорби, переживания, но дьявол нанес удар, принес раны в твое сердце. И все-таки, если Бог это допустил, Он через это хотел тебя воспитать, через это хотел тебя закалить, наставить. Он, помните, не потому, что Он просто верховный, начальствующий, и мы вслепую, и мы просто так должны терпеть. Нет, Бог есть любовь. И потому я вновь и вновь говорю, не будем роптать на Бога. Будем благодарить Бога. Будем радоваться о Боге. У Бога есть свой план. У Бога есть свои намерения. Бог осуществит свою волю в нашей жизни. Совершенную волю, я верю. Но даже если это не будет совершенное, если это будет благая, но опять же Бог сделает так, как будет правильно, хорошо. Два служения, я об этом говорил. Просто предлагаю, уповай на Господа, и Он совершит путь твой. Надейся на Него. Доверяй Ему свою жизнь, свою семью, своих детей, своего супруга, свою работу. Кризис не коснется так, как думают люди или как думает дьявол нас. Конечно, молись о благословении города, чтобы тебе было хорошо. Это понятно, если в городе будет плохо, то и нам будет не очень хорошо. И вместе с тем я абсолютно уверен, что Божья защита будет над Божьим народом. Мы на Него надеемся. И пусть наши уста никогда не откроются для ропота. Можно попросить вас, чтобы вы сейчас повернулись друг к другу и сказали, никогда не будь ропотником. Аминь. Не смущайтесь. Пожелаем это благословение. Это не просто как укор, как предупреждение. Это как доброе пожелание самому себе и всем нам. Пусть развивается наш христианский характер. Давайте сейчас, поднявшись, попросим у Господа, чтобы Бог помог нам быть, как говорит апостол Павел, этими светилами в строптивом развращенном мире. Чтобы Бог помог нам не роптать, чтобы Бог помог нам работать над своим характером и все эти негативные черты преодолеть силою Духа Святого. Без нас Бог не сделает, потому что Он не вторгается. Мы сами без Него не справимся. Но если мы попросим Его помощи и будем работать, мы станем довольными людьми. И пусть довольство наше выражается в том числе и на наших лицах, сестры и братья. Бог любит нас, скажите аминь. Бог с нами, Бог не оставит нас, Бог будет и дальше защищать свой народ. Молимся Господу. Аллилуйя.